Глава 18. Малодушие — лежать, когда можешь подняться. Наутро Визич пообещал Ладе купить билеты на самолет в Швейцарию. Он дал ей слово, что не предпримет ни одного шага, который бы грозил не ему уже теперь, а им двоим. Однако он не мог до конца честно выполнить своего обещания и послать к черту этот бедлам, который именовался Королевской Югославией. Забыть ужас, который пришлось ему пережить в эти дни. А что может быть страшнее ужаса бессилия для натуры деятельной, способной четко и быстро мыслить? Желание уехать с Ладой существовало в нем неразделимо с желанием сделать то, что он мог и обязан был сделать перед лицом своей совести. Он понимал, что не сделая он того, что предписывал ему долг, счастью их будет постоянно грозить душевное терзание. Ты мог, и ты не стал. И этим своим «не стал» обрек на мучительную гибель десятки, а то и сотни людей. Любовь, возросшая на смерти, счастье, построенное на предательстве, искренность, рожденная на измене, невозможны, как невозможно солнце в ночи. Бросив машину на Власке под Каптолом, Визич прошел через шумный и безмятежный, веселый песенный Долас, где женщины в бело-красном и мужчины в красно-черном крикливо продавали поделки из дерева, гусли, шерстяные расшитые наплечные чабанские сумки, старые ботинки, запонки, брюки, ручной работы сербские опанки, кожаные туфельки с резко загнутыми носами, серебряные кольца, позолоченные браслеты, привезенные из Далмации, толстые вязаные носки из Любляны, салат, макароны, фасоль, живую рыбу на льду, и оказался в темной маленькой улочке. Тишина этой некогда оживленной торговой улицы испугала его. В витринах было пусто, двери магазинов открыты, на полу шелестели бумаги, видимо, дома были брошены владельцами сегодняшней ночью. Здесь, в центре старого Загреба, среди судных контор, дорогих ателье и ювелирных магазинов, чудом затерялась парикмахерская Янко Вайсфельда. Визич любил приходить к нему стричься. Он слушал болтовню старика, исподволь советуясь с ним, не впрямую, естественно, а лишь задавая вопросы, ответы на которые помогали ему по-своему думать о замысленных им делах. Он и сейчас хотел посидеть у Вайсфельда и попросить старика причесать его как можно тщательнее, сделать массаж, чтобы выглядел он ухоженным, и пока старик, хищно поигрывая золингеновской бритвой, будет скоблить его щеки, он соберется, расслабившись поначалу, а потом появится среди своих коллег таким, каким его обычно привыкли видеть. Он не мог теперь не появиться в управлении, поскольку Радыгин сказал ему о кершевании цесарцы, которых арестовали. В былые времена он гордился этими своими противниками, учился у них методу мышления, и сейчас он твердо был убежден в этом. Место им в газетах, на митингах, в университете, но никак не в темнице. В газетах, усмехнулся он, вспомнив «Утренний лист», «Хорватский дневник» и «Обзор». Газеты печатают слащавые романы с продолжением о чистой любви, сообщают о выставке новых мод из Виши, передают сплетни о том, что сейчас носят американские миллионеры, и ни слова о том, что нас ждет, ни слова. Шагая по пустой, тихой, узкой, раскинь руки и упрешься в стены противостоящих друг другу домов улочки, Визич думал, что зря он пришел сюда, что Янка Вайсфельда тоже, наверное, уже нет, как и всех почти его соплеменников, но он ошибся. Старик стоял на пороге парикмахерской и сосредоточенно курил сигарету, внимательно наблюдая за тем, как огонь медленно сжимающимся черно-красным ободком пожирал бумагу и табак, превращая их в серый пепел. «Шалом», — сказал Визич.
«Хайль Гитлер», — отозвался тот.
«Побреемся?»
«Первый клиент за два дня. Извольте садиться, господин полковник».
Визич сел в кресло. Янко, взмахнув голубоватой простыней над его головой, ловко укрыл ею полковника, заметив:
«Все парикмахеры пользуются белыми простынками. А мне белый цвет напоминает саван. И поэтому я прошу фиру подсинять простыни».
«Что у вас тут случилось?»
«Исход», — пожал плечами Вайсфельд. «Разве не ясно?»
«А в чем дело?»
«Не надо мне делать глазами, полковник, не надо. Я старый еврей с головой на плечах. Уж кому, как не вам, должно быть известно, что 6 апреля сюда прыгнут парашютисты Адольфа.
— Это точные сведения? — улыбнулся Везич.
— Это точные сведения. Иначе бы евреев никто не заставил давиться в Сплитском порту, чтобы бежать в Испанию или Америку.
— А почему вы не в Сплитском порту? Вайсфельд быстро намылил мягким указательным пальцем левой руки щеки Везича и ответил.
— Потому что уехали те, которым было на что уезжать. А на что уезжать мне? Из обстриженных волос денег не сделаешь, даже если их продавать на щетину в магазин щеток Младлена Рухимовича.
Кто сказал, что 6-го будет десант?
Верные люди. Просто так банкиры не убегают.
Ну и что будет?
Это вы меня спрашиваете?
Мелко засмеялся Янко.
Это он меня спрашивает, что будет. Люди рождаются людьми, просто людьми, полковник. И только папы и мамы делают их католиками, иудеями или православными. В наследство от родителей люди получают горе или радость. Только не думайте, что Адольф даст радость хорватским католикам за то, что они католики, а ему временами приходится целовать папу взад, чтобы тот не проклял его на площади святого Петра. Адольф — главный покровитель невежества. И если папа скажет об этом вслух, всем станет ясно, что он самый жестокий враг людей, потому что тот, кто создал варваров и невежд, кто опекает их и говорит им, что они всегда и во всем правы, тот хуже Ирода и хуже Иуды. Вы думаете, что невежды Гитлера будут гладить по головке хорватских католиков? Так нет. Хоть вы и католики, но говорите не по-немецки. И песни ваши очень похожи на русские. Моя бабушка из Гомеля, так она мне пела русские песни. Они такие же грустные, как ваши. Массаж будем делать?
Да. Собираетесь остаться здесь?
У вас есть другое предложение?
Идите в Сплит пешком.
Спасибо. С дедом, которому 93 года. И с внучкой, которой 2 месяца. Спасибо. А в Сплите кричать капитану: «Возьмите меня, я вас буду бесплатно стричь!» И чем я буду кормить жену, деда, 3 дочек, ублюдка, зятя и 2 внучек, пока мы станем тащиться в Сплит? Показывать фокусы? Глотать огонь я не умею. Я умею стричь и брить, полковник. А что это мы говорим на такую грустную тему? Вайсфельд и есть Вайсфельд. Туда ему и дорога. Лучше поговорим о вас. Я думаю, вы не оставите бедного Вайсфельда, когда здесь будет новая власть. Как вы нужны новой власти, так и я нужен вам.
Вайсфельд, и все-таки вам лучше уйти. Продайте свое кольцо, продайте парикмахерскую и уходите. Хоть в Италию. Дучи итальянских евреев не считает евреями.
Так ведь я не итальянский еврей, а славянский. Зачем же Дуче давать мне карточку на маргарин? Слушайте, полковник, лучше поговорим о вас. Обо мне и думать тошно, не то что говорить. Наши древние считали, что после смерти темнота и пустота. И мечтать надо только о наградах и счастье в этой жизни. Ну так будет темнота. Как будто сейчас у меня очень много света. Все нормальные люди открывают свои парикмахерские в 6 часов, а Вайсфельд открывает в 5.
Почему?
Потому что, конечно же, этот старик хочет побольше награбастать денег. А Вайсфельд спит со своей старухой на 2-этажных нарах, и снизу на него пускает газ дед, а на кушетке дочка и ублюдок зять, и я должен то и дело закрывать внучек одеялками, потому что они беспокойные во сне. А здесь я царь, здесь мое кресло, здесь есть окно с нарисованным красавцем. Я отдыхаю здесь. Человек — странное существо, полковник. Он ищет страдания. Наверное, он думает, что страдания угодны Богу, потому что тот никогда не улыбался. Мы же видели его фотографии, он всегда серьезен или чуть не плачет от любви к нам. Ну, так и я пострадаю. Пострадаю на свете, а успокоюсь в темноте. Бриллиантин положим,